А вот и еще привременное живое свидетельство из довольно неожиданной стороны. Из чернопередельского рабочего листка, то есть прокламации к народу в июне 1881-го. Революционный листок описывает картину так. Не только все губернаторы, но и всякие другие чиновники, полицейские, войско, попы, земства, газетчики, все вступились за кулаков евреев. Правительство охраняет личность и имущество евреев. От губернаторов объявлены угрозы, что с виновниками беспорядков будет поступлено по всей строгости законов. Полицейские высматривали людей, которые были в толпе погромщиков, арестовывали их, волокли в участок. Солдаты и казаки расправлялись посредством прикладов и нагаек, били народ ружьями и нагайками. Кого отдали под суд и упекли в тюрьму и на каторгу, а других выдрали розгами там же в полиции. Через год, в 1882-м, весной же, погромы возобновились, но уже не в таком числе и не в таких размерах, как в предыдущем. Особенно тяжелый погром пережили евреи города Балты. Беспорядки произошли также в Балтском уезде и еще в нескольких. Однако и по числу случаев, и по своему характеру, беспорядки 1882 года в значительной степени уступают движению 1981-го. Истребление имущества евреев не было столь частым явлением. Дореволюционная еврейская энциклопедия сообщает, что в Балте во время погрома убит один еврей. Известный еврей-современник писал, в погромах 80-х годов грабили несчастных евреев, их били, но не убивали. По другим источникам зафиксировано 6-7 смертей. Тогда, в 80-е-90-е годы, никто не упоминал массовых убийств и изнасилований. Однако прошло более полувека, и многие публицисты, не имеющие нужды слишком копаться в давних российских фактах, зато имеющие обширную доверчивую аудиторию, стали писать уже о массовых и преднамеренных зверствах. Например, читаем в многократно изданной книге Рейзина, что погромы 1881-го привели к изнасилованию женщин, убийству и искалечению тысяч мужчин, женщин и детей. Позже выяснилось, что эти беспорядки вдохновило и продумало само правительство, которое подстрекало погромщиков и препятствовало евреям в их самозащите. Слиосберг, так разумно же знакомый с деятельностью российского государственного аппарата, за границей в 1933-м внезапно заявил, что погромы 1881-го возникли не снизу, а сверху. От министра Игнатьева, который тогда и министром еще не был, отказала память старику. И нет сомнения, что уже тогда нити погромной работы могли бы быть найдены в департаменте полиции. Так и опытный юрист позволил себе опасную и дурную безосновательность. Да вот и в серьезном нынешнем еврейском журнале от современного автора мы узнаем, вопреки всем фактам и без привлечения новых документов, что в Одессе в 1881-м состоялся трехдневный погром, и что в Балтском погроме было прямое участие солдат и полицейских. Убито и тяжело ранено 40 евреев, легко ранено 170. Мы только что прочли в старой еврейской энциклопедии, в Балте убит один еврей, а ранено несколько. А в новой, через век от события, читаем, В Балте к погромщикам присоединились солдаты. Несколько евреев было убито, сотни ранены, многие женщины изнасилованы. О погроме в Киеве. Около 20 женщин изнасиловано. Погромы — слишком дикая и страшная форма расправы, чтобы еще манипулировать цифрами жертв. И вот закидано, и надо снова начинать раскопки. Причины тех первых погромов настойчиво исследовались и обсуждались современниками. Еще в 1872 после Одесского погрома генерал-губернатор Юго-Западного края предупреждал в докладе, что подобное событие может повториться и в его крае, ибо здесь ненависть и вражда к евреям имеют историческую почву, и только материальная от них зависимость крестьян в настоящем удерживает, вместе с мерами администрации, взрыв негодования русского населения против еврейского племени. Генерал-губернатор свел суть дела к экономике, подсчитал и расценил торгово-промышленное имущество, принадлежащее евреям в Юго-Западном крае, а вместе с тем указал на то, что усиленно занявшись арендой помещичьих земель, евреи переуступали эти земли крестьянам на очень тяжелых условиях. И такая причинная связь получила общее признание в погромный 81 год. Весной 1881 докладывал государю также и Лорис Меликов. В основании настоящих беспорядков лежит глубокая ненависть местного населения к поработившим его евреям. Но этим, несомненно, воспользовались злонамеренные люди. Так объясняли тогда и газеты. Рассматривая причины, вызвавшие погромы, лишь немногие органы периодической прессы упомянули о племенной и религиозной ненависти. Остальные считали, что погромное движение возникло на экономической почве. При этом одни усматривали в буйствах протест, направленный специально против евреев ввиду их экономического господства над русским населением, другие, что народная масса вообще экономически стеснена, искала, на ком излить свой гнев. И таким объектом подошли евреи из-за своего бесправия. Современник тех погромов, упомянутый просветитель португалов, тоже в еврейских погромах 1880-х годов видел выражение протеста крестьян и городской бедноты против социальной несправедливости. Спустя десятилетия Гессен и подтверждает, что еврейское население южных губерний все же находило источники к существованию у евреев-капиталистов, между тем местное крестьянство переживало чрезвычайно тяжелые времена. Не имело достаточно земли, и чему отчасти содействовали богатые евреи, арендуя помещичьи земли и тем возвышая арендную плату, непосильную для крестьян. Не упустим и еще одного свидетеля, известного своим беспристрастием и вдумчивостью, которого никто не упрекал в реакционности или антисемитизме. Глеба Успенского. В начале 80-х годов он писал: «Евреи были избиты именно потому, что наживались чужою нуждой, чужим трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками. Под палками и кнутами, ведь вот все вытерпел народ, и татарщину, и немецчину, а стал его жид донимать рублем, не вытерпел». Но вот что отметим. Когда вскоре во след погромам в начале мая 1881 к Александру III пришла депутация видных столичных евреев во главе с бароном Гинзбургом, государь уверенно оценил, что в преступных беспорядках на юге России евреи служат только предлогом, что это дело рук анархистов. И в тех же днях брат царя, великий князь Владимир Александрович, заявил тому же Гинзбургу, что беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смут вообще. Также и генерал-губернатор юго-западного края докладывал, что общее возбужденное состояние населения обязано пропагандистам. И в этом власти оказались осведомлены. Столь скорые от них заявления показывают, что власти не роняли сроков в расследовании. Но по обычному недоразумию тогдашней российской администрации, непониманию ею роли гласности, не довели результатов расследования до публичности. Слеосберг ставит это центральным властям в упрек. Почему они не сделали попыток оправдаться от обвинения в допущении погромов? Так-то так, упрек справедлив, но ведь обвиняли правительство, как мы видели, и в нарочитом поджигании, и в руководстве погромами. Нелепо начинать с доказательства, что ты не преступник. А не всем хотелось поверить в подстрекательство от революционеров. Вот вспоминает еврей-мемуарист из Минска. Для евреев Александр II не был освободителем. Он не уничтожил черты оседлости, и все же евреи искренне горевали при его смерти. Однако ни одного дурного слова не выговаривая против революционеров, с уважением о них, что ими двигали героизм и чистота помыслов. И при весенне-летних погромах 1881 года никак не верили, что подстрекали к ним социалисты. Это все от нового царя и его правительства. Правительство желает погромов, оно должно иметь козла отпущения. И когда потом уже достоверные свидетели с юга точно подтверждали, что то подстраивали социалисты, продолжали верить, что это вина правительства. Однако к началу 20 века тщательные авторы уже признавали, в печати имеются сведения об участии в погромах отдельных членов партии «Народной воли», но размеры этого участия еще не выяснены. Судя по партийному органу, члены партии считали погромы соответствующими видам революционного движения. Предполагалось, что погромы приучают народ к революционным выступлениям, что движение, которое легче всего было направить против евреев, в своем дальнейшем развитии обрушится на дворян и чиновников. В соответствии с этим были приготовлены прокламации, призывавшие к нападению на евреев. Сегодня-то об этом, как общеизвестному уже, говорится бегло. Активная пропаганда народников, как членов народной воли, так и черного передела, готовых поднять народное движение на какой угодно почве, в том числе и антисемитской. Из эмиграции тогда приветствовал начавшиеся погромы и неуемный Ткачев, предшественник Ленина, по заговорной тактике. Народовольцы и ослабшие чернопередельцы и не могли долго ждать после того, как убийство царя не вызвало предвидимой и ожидаемой ими мгновенной всеобщей революции. При той растерянности умов, какая возникла в народной массе после убийства царя-освободителя, не слишком-то большой и толчок требовался, чтобы шатание умов переклонилось в какую-то сторону. При общей тогда непросвещенности этот переклон мог, вероятно, произойти по-разному. Например, в те недели было и такое народное толкование, что царь убит дворянами в месть за освобождение крестьян.